è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, который долго остается важными. Здесь Владислав Горин, Александра Апельберг, востоковед и автор телеграм-канала «Апельберг». Привет.
Привет всем.
И Артем Ефимов, журналист «Медузы». Привет.
Привет.
Тема «Израиль и война в Газе». Снова короткий план у нас такой. Хотел бы вам предложить обсудить сперва, как премьер Израиля Нетаньяху затянул войну ради собственного политического выживания. Это расследование «Нью-Йорк Таймс», которое вышло не так давно и которое все еще довольно интенсивно обсуждают. Хотел бы с вами поговорить о другом расследовании в израильском медиа, о действиях армии Израиля в Газе, тактике обучения через кровь, кровь жителей сектора, мирных в основном, при создании зон безопасности для солдат. Также обсудим, я надеюсь, проект гуманитарного города, который и внутри Израиля уже называют концлагерем для палестинцев. В общем, важные публикации, усиливающие ту смену восприятия действий Израиля в мире и внутри страны, которую можно наблюдать в последние годы. Сперва «Нью-Йорк Таймс». Постараюсь максимально сжато пересказать. Надеюсь, вы мне поможете и расставите потом акценты. Журналисты Патрик Кингсли, Роэн Бергман и Натан Оденхаймер написали большой материал под заголовком «Как Нетаньяху продлил войну в Газе, чтобы остаться у власти». И подзаголовок «Секретные встречи, переделанные записи, проигнорированные сведения разведки, внутренняя история того, как премьер-министр вел свои политические расчеты после атаки 7 октября». В статье, что рассказывается в статье, что через полгода после масштабной атаки Хамас на Израиль, после начала боевых действий в секторе Газа, очень близко было прекращение огня и потенциально перспективу мирного соглашения. Можно было сразу отпустить 3 десятка заложников, можно было достичь хороших отношений с Саудовской Аравией, но тогда перед Нетаньяху стоял выбор. Его коалиция в правительстве довольно хрупкая, в которой есть ультраправые, те, кто выступают за куда более жесткие решения, в том числе за оккупацию Газы и восстановление еврейских поселений, они бы из коалиции вышли, коалиция бы рассыпалась, к премьеру пришлось бы идти на выборы, он их вряд ли бы выиграл, и это для него лично не очень хорошая была бы перспектива, учитывая обвинения в коррупции и перспективу получить, собственно, приговор. Есть оговорка, что премьер не такой всесильный в Израиле, что он не может один нести ответственность за этот курс, в смысле за продолжительную войну, что наверняка он руководствовался не только соображениями политического выживания, но и своими идеями, идеалами, своими представлениями о том, как лучше. Но имеем, что имеем. Израиль воюет очень долго, по меркам страны, сравнивая с другими конфликтами, исторически беспрецедентно долго, кроме Хамас в секторе Газа. Это еще, конечно, сирийское направление, ливанское направление, иранское направление, Ирак, конечно. При этом, несомненно, все это были реальными угрозами, но в ключевые моменты решения принимались таким образом, что это способствовало продлению войны. Палестинцам это стоило многих и многих жизней, Израилю конфликта в обществе. И, кстати, правящие силы этот конфликт не то чтобы сглаживали, действовали активно против оппонентов. Также это означало потерю изрядной доли поддержки Израиля в мире. Вывод: Израиль сейчас в меньшей безопасности, чем прежде, наоборот. В мире его авторитет упал, выбираться из всей этой катастрофы придется десятилетиями, но Нетаньяху, как политик, обеспечил себе выживание. Это общее описание. Давайте расставим акценты. Начнешь, дорогая Александра?
Не знаю даже, с чего начать, потому что текст «Нью-Йорк Таймс», конечно, совершенно огромный и разгромный, и со ссылкой на множество источников. Авторы говорят, что они поговорили со 110 чиновниками, военными, приближенными к Нетаньяху, лицами, которые находились в самых разных комнатах, где обсуждались эти вопросы, принимались решения. И это не только израильтяне, но американцы и представители арабских стран. И кроме того, в этом материале ссылаются на встречи правительства, да, какие-то утечки, какие-то документы, которые были найдены в Газе Хамаса и так далее. То есть это огромная-огромная работа, которая заняла у авторов, как они говорят, примерно полгода. И, конечно, абсолютно всеобъемлющий труд, описывающий ситуацию в Израиле на данный момент. Но для тех, кто следил за тем, что происходит вот 7 октября, в общем-то, мало что там было удивительного. Конечно, там какие-то есть новые детали, какая-то информация, которая ранее не публиковалась, какие-то новые, может быть, цитаты, порой анонимные. Но в целом направление и понимание того, что действительно большая часть причин, по которым котором правительство, и в частности Беньямин Нетаньяху, принимал те или иные решения, связанные именно с его политическим выживанием, это, в общем-то, обсуждается уже очень и очень давно, и даже слушатели этого подкаста, я думаю, не удивлены таким формулировкам. С другой стороны, для тех, кто склонен премьер-министра оправдывать и стоять на его стороне, они скажут, наверное, что это какой-то непонятный текст антисемитской газеты, которая, значит, ссылается на непонятных, анонимных, неизвестных никому, очевидно, недоброжелателей и вообще ничего не доказывает. Поэтому, повторю, мне кажется, что это очень хорошая журналистская работа, которая действительно раскрывает тему и дает представление о том, что происходит, но не то, чтобы это произвело какой-то фурор в Израиле, да, люди по большей части остались при своих мнениях. И сейчас у нас очередной кризис коалиции, из нее выходят ультраортодоксальные партии, что может привести или не привести к распаду правительства. И это происходит не из-за действий в Газе, это происходит не из-за заложников, которые все еще не вернулись домой, не из-за погибающих палестинцев, естественно, и, естественно, не из-за расследования «Нью-Йорк Таймс», а по другим причинам, по причине того, что религиозные партии хотят продвижения закона, который освобождал бы их от службы в армии, что очень серьезный, фундаментальный такой кризис израильского общества и израильской политической системы, но вот сейчас он оказывается более важным, чем самые громкие расследования журналистов и обсуждения действий премьер-министра.
Ну, не освобождал бы партия от призыва, а студентов религиозных школ ешив. Артём, что думаешь про текст и про произведенный эффект? Если тебя удивили, поразили какие-то детали, буду рад, если ты об этом скажешь.
Во-первых, совершенно верно, для человека, который следил за всем происходящим, так сказать, в прямом эфире, в общем, принципиальных новостей там действительно не было. Более того, вот в начале 25-го года, когда заключали соглашение о прекращении огня, которое потом сорвалось в январе, соответственно, ну, то есть декабрь 24-го, январь 25-го года, когда на коду пошли, так сказать, с заключением этого соглашения о прекращении огня, в общем-то, многие участники событий, в частности, министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, они, в общем, прямым текстом публично говорили, что эта сделка была на столе с весны 24-го года, с мая месяца, по-моему, Байден ее сформулировал, тогдашний американский президент. И это мы ее срывали, говорили Смотрич и Бен-Гвир. В общем, прямым текстом, совершенно не скрываясь. В этом материале «Нью-Йорк Таймс», ну, собственно, в деталях описано, как это происходило. Значит, один раз это было во время какого-то заседания правительства, на котором Нетаньяху собирался внезапно представить план прекращения огня. Ему принесли соответствующую бумажку, чтобы он ее прямо сейчас, значит, предъявил правительству. Но прежде чем он успел это сделать, Бецалель Смотрич, министр финансов, руководитель партии «Религиозный сионизм», догадался, что это за бумажка, и встал и сказал: «Учтите, если вы собираетесь представить план, который подразумевает уход израильских войск из Газы, то у вас больше не будет правительства». И Нетаньяху просто убрал эту бумажку и не стал представлять этот план. Второй раз это было, сейчас не помню точно в какую дату, когда снова на столе было какое-то очень похожее соглашение о прекращении огня. Итамар Бен-Гвир в компании своих соратников явился в офис Нетаньяху, Нетаньяху его не принял, и тогда Бен-Гвир чуть ли не прямо из приемной, значит, стал лихорадочно писать в Твиттер, что я работаю над тем, чтобы премьер-министр оставался тверд в нашем намерении победить Хамас. И Нетаньяху как бы понял намек и опять же снял вопрос с повестки дня. Это, в общем, было известно, это было на виду. Но все-таки вот так вот впрямую, я помню, я разговаривал с израильскими коллегами по поводу каких-то формулировок, которые я использовал, в том числе в публикациях на «Медузе», про то, что, значит, вот ультраправые министры шантажируют премьера, и он раз за разом срывает сделку. Коллеги мне говорили, что, ну, в общем, да, но это все-таки слишком серьезное обвинение, поэтому лучше формулировки как-то смягчать. Ну вот, пожалуйста, теперь у нас есть источники, которые напрямую описывают именно это. Напрямую описывают, что ситуация разворачивалась именно вот так. Поэтому в этом смысле никаких новостей. только детали, подробности и подтверждения. Из деталей на меня почему-то очень большое впечатление произвела такая маленькая сценка. По-моему, речь про 8 октября, когда правительство собралось разбираться, что теперь, сразу после нападения Хамас. И двое свидетелей рассказали журналистам, что они видели министра юстиции Ярива Левина, который сидел на ступеньках где-то, значит, в правительстве и рыдал. Сам Ярив Левин это отрицает. Но это такая вот деталь, которая на меня произвела большое впечатление, особенно учитывая, что в предыдущие несколько месяцев до 7 октября Ярив Левин, это было лицо, это разработчик и главное лицо судебной реформы, и это был, по крайней мере, в левой израильской среде самый ненавидимый человек, иногда даже более ненавидимый, чем Нетаньяху. При этом он всегда был очень резок в отношении своих оппонентов, и излучал ощущение собственной правоты в продвижении этой реформы. И вот эта картина его сидящим на ступеньках, рыдающим, понимающим, что в том числе его действия привели к 7 октября, это картина, которая, вот я ее почему-то очень живо представляю в голове, она вот на меня произвела какое-то такое впечатление. В этом ни в коем случае нет никакого злорадства в отношении Ярива Левина, но это эмоция, которая, видимо, посещала очень многих людей, и Нетаньяху, наверное, тоже, сразу после 7 октября, типа «что мы натворили?». Ну и, собственно говоря, весь материал «Нью-Йорк Таймс» — это рассказ о том, как они от эмоции «что же мы натворили?», так сказать, перегруппировались и решили дальше идти, значит, от триумфа к триумфу, преодолев вот этот вот первоначальный стыд и ужас от того, что они натворили.
Я когда прочитал этот материал, особенно с этой сослагательностью, да, что было продлено время боевых действий, ужасающих, особенно для палестинцев, тут вне всяких сомнений, при этом с, безусловно, тем шоком, который пережило израильское общество и лично члены правительства, но я себе не представляю никакого другого сценария, если честно. Это очень естественная реакция. Да, мы что-то натворили, теперь мы должны победить. Вот теперь мы сплотимся, и мы ответим. Мы не можем показать слабость, мы не можем быть дезориентированы. Возьмите любую страну в истории, где нечто такое происходило. Всегда вот этот сценарий, и он потом, ну, глорифицируется вообще-то. Как-то Сталин уехал на дачу и не отвечал первые дни, а потом, или, ну, 11 сентября для всех шок, но мы им потом показали. Показали не тем, не так, застряли в Афганистане и в Ираке черти насколько, потратили безумное количество денег, жизней и жизни, в первую очередь, Ирака. И афганцев, но вот эта сила, вот так мы должны действовать. У нас не было другого сценария, а что, мы отступить должны были? Вот мне просто не очень понятна эта претензия к Нетаньяху в таком случае. Какой лидер политический сказал бы, ой, слушайте, это полная катастрофа, все, я ухожу в отставку. Ну, нет, это просто исторический позор в таком случае.
Ну, я думаю, что у Нетаньяху, конечно, были разные варианты признания своей ответственности, как минимум, которые могли бы не включать отставку, по крайней мере, не в первые дни, недели или месяцы. Проблема и один из аспектов, да, который в этом тексте также освещается, это то, что он не признает никакой своей ни вины, ни ответственности, хотя верхушка армии, в общем-то, выступила с определенными заявлениями, признавая, что в том числе их провалы привели к 7 октября, спецслужбы и так далее, и так далее. И только премьер-министр, который... Вот я всегда говорю, по всему Тель-Авиву, по крайней мере, развешаны такие наклейки, на которых изображен Бенямин Нетаньяху, и сказано: «Ты глава правительства, и ты виновен». Это одно как бы следует из другого. О степени виновности, да, или о степени ответственности можно говорить отдельно, да, и обсуждать, и дискутировать, но определенная степень, конечно, есть просто потому, что это человек, принимающий решения, и уже очень давно. Во-вторых, насчет глорификации войны. Я думаю, что у Израиля были моменты, да, когда войну можно было закончить, и с гораздо большими и более весомыми аргументами в пользу этой глорификации. Да, сейчас война, которая продолжается уже так долго, никто уже не может сказать, зачем она продолжается. Армия регулярно говорит о том, что, в общем-то, все цели выполнены, и большего уничтожения Хамаса военными методами добиться невозможно, и дальше нужно уже заключать какое-то соглашение, нужно возвращать заложников, и тогда это будет победа. Тем не менее, этого не происходит. И поэтому действительно одно дело какая-то сиюминутная реакция на действительно катастрофу 7 октября, какие-то первые решения импульсивные с оглядкой на свой электорат или с оглядкой на себя как историческую фигуру, да, наверное, Бениамин Нетаньяху также в таких категориях мыслит. Но было достаточно времени для того, чтобы сформулировать какое-то видение, для того, чтобы сформулировать стратегию, для того, чтобы понять, что должно быть в Газе после завершения войны и, собственно, как эту войну можно завершить. Ничего этого сделано не было, и, как показывает материал «Нью-Йорк Таймс», и как понятно из разных других эпизодов, ничего этого не было сделано намеренно.
Артём, ты альтернативу себе представляешь?
Представляешь альтернативу. Ну, давай так, вот по порядку. 7 октября, 8 октября, в общем, честно говоря, любой премьер-министр, который был бы в такой ситуации у власти в Израиле, по большому счету мог отреагировать только так, как отреагировал Нетаньяху. Ну, то есть нет варианта, при котором за таким событием не следует мощнейшей опустошительной военной операции. Нет вопросов. Дальше, да, ну, как бы есть устойчивая традиция, она в том числе израильская, она не чисто израильская, но это вообще традиция как бы демократической страны. Когда происходит какая-то катастрофа, сначала разбираются с ее последствиями, а потом начинают разбираться, кто виноват. Да? Ну, традиционная параллель, которая прямо 7 октября ее проводят, тем более, что там еще даты совпадали, это война судного дня 1973 года, когда после победы в шестидневной войне в 1967 году Израиль ощутил себя мощнейшей военной силой в регионе, почивал на лаврах и в итоге прозевал внезапное нападение из Египта и из Сирии. Собрались, мобилизовались, одержали победу. Сколько? 2 месяца, по-моему, продолжалась эта война, что-то около того. Ну, в общем, когда израильские танки стояли на расстоянии дня пути до Каира и на расстоянии полудня пути до Дамаска, все, кризис разрешен, давайте теперь разбираться, кто виноват. И после этого руководство во главе с премьером тогдашним Голдой Мейер были подвергнуты очень суровому расследованию, ушли в отставку, все получили пятно на репутации. Да, вот Голда Мейер, которая была в целом очень успешным премьером, да, но ее наследие навсегда испорчено тем, что она глава, она отвечает за то, что прозевали нападение во время войны судного дня. Да, вот эта традиция, в общем, долгое время, ну, там типа первые полгода, наверное, войны, все исходили из того, что эта традиция продолжится. Да? Вот сейчас, значит, пройдет ответная военная операция, она, значит, каким-то образом завершится, затем появится государственная комиссия, которая должна будет расследовать, кто что знал, кто что прозевал, установить степень вины премьер-министра, правительства, армии, Шабак и всех остальных. Соответственно, все в полном составе уйдут в отставку. И дальше им, значит, будут раздавать, так сказать, наследие, как кого будут помнить. И вот на этом месте Нетаньяху эту традицию сломал. То есть он не мог отреагировать иначе, чем он отреагировал, но дальше были разные варианты развития событий, и Нетаньяху выбрал остаться. И тут я хочу сказать по этому поводу 2 вещи. Во-первых, мы вот как-то явно или неявно все время противопоставляем национальные интересы Израиля и личные интересы Нетаньяху. Вот когда Нетаньяху решил не заканчивать войну спустя полгода, решил ее продолжать. Вот это он сделал, потому что национальные интересы, как он сам все время говорит, или потому что это его интерес личного политического выживания. Мне представляется, что это ложная дихотомия. Во-первых, потому что не существует никаких объективных национальных интересов. Да, есть представление разных людей о том, в чем состоит национальный интерес, там, например, Израиля или любой другой страны. Вот в представлении Нетаньяху, да, ну, Нетаньяху, слава богу, 30 лет уже является публичным политиком, и, в общем, не то, что никакой не секрет, даже никакая не аналитика его представления о национальных интересах Израиля. Он это много раз сам публично говорил. У него 2 дела жизни на внешнеполитической арене. Во-первых, предотвратить появление палестинского государства, и, во-вторых, уничтожить угрозу со стороны Ирана. В его представлении национальные интересы Израиля заключаются в том, чтобы Израиль так или иначе контролировал всю территорию исторической Палестины, включая сектор Газа и включая Западный берег, он же Иудея и Самария. Если Нетаньяху теряет власть, более или менее любой другой премьер, который приходит ему на смену, только все может испортить с этой точки зрения. Во-первых, у него могут быть просто другие представления. Да, если это какой-нибудь Бенни Ганс или Гади Айзенкот или еще кто-нибудь, кто левее Нетаньяху, скажем так, они начнут тут же переговариваться про палестинское государство, про реформу палестинской администрации, еще про что-нибудь. И национальным интересам Израиля, как их представляет себе Нетаньяху, будет нанесен ущерб. Даже если это будет кто-то правый, как Нетаньяху, типа Нафтали Беннета, у него нет такого опыта, у него нет такого авторитета, у него нет таких связей с США, такой способности влиять, там, в том числе лично на Дональда Трампа. И даже если он сознательно не испортит все, то ну, он просто не вытянет той грандиозной задачи, которую, как представляет себе Нетаньяху, нужно решить. И поэтому как бы личный интерес Нетаньяху остаться у власти для него, вот с его точки зрения, это то же самое, что национальные интересы Израиля. Потому что никто другой с этим не справится. Кстати говоря, вот в том самом расследовании New York Times, о котором мы говорим, это тоже проговаривается, да, что никто не сомневается в том, что Нетаньяху – большой патриот Израиля, и у него есть очень четкие представления о национальных интересах Израиля. Но дальше у него есть почти мессианская уверенность в том, что только он способен эти интересы защитить. Поэтому политическое выживание Нетаньяху, с точки зрения Нетаньяху, это и есть национальные интересы Израиля. Официально на расследование New York Times израильские официальные лица никак не отреагировали, но вышло большое интервью Рона Дермера, министра по стратегическим вопросам. Это правая рука Нетаньяху. Это настоящий министр иностранных дел Израиля. Потому что ну, как бы есть какой-то министр иностранных дел Израиля, Гидеон Саар, но иранская проблема и отношения с Соединенными Штатами отнесены к ведению не Министерства иностранных дел, а Министерства по стратегическим вопросам. Ну, то есть 90% всей израильской внешней политики отдано на самом деле Рону Дермеру, а не министру иностранных дел. Так вот, вышло его большое двухчасовое интервью подкасту «Call Me Back», которое, судя по всему, является ответом на вот это расследование New York Times. И Дермер там несколько раз проговаривает, что благодаря стойкости израильского народа, благодаря храбрости израильских солдат и благодаря лидерству Бениамина Нетаньяху, Израиль не слил ситуацию, так сказать, а воспользовался по максимуму тем, извините выражение, окном возможностей, которое открылось после 7 октября. Если бы, говорит Дермер, соглашение было заключено весной 24 года или осенью 24 года, то в Ливане по-прежнему сидела бы Хизбалла и угрожала бы Израилю. У Ирана по-прежнему была бы ядерная программа, и Иран по-прежнему был бы уверен, что Соединенные Штаты не поддержат Израиль, и поэтому он бы не боялся продолжать развивать ядерную программу, обстреливать Израиль и так далее. Благодаря тому, что вопреки мнению собственного окружения, военного руководства, вопреки опросам общественного мнения, которые свидетельствовали, что израильтяне устали от войны и хотят, чтобы она поскорее закончилась, Нетаньяху добился того, чтобы война продолжалась. И вот смотрите, как замечательно у нас все в итоге получилось, говорит Дермер. Вот если бы Нетаньяху тогда поддался на это давление, то все было бы гораздо хуже. Вот сейчас, во всяком случае, повторение 7 октября нам уже точно не грозит. Нам, вероятно, теперь грозит что-нибудь другое. Но вот повторение 7 октября с угрозой Хизбаллы, с угрозой Ирана и вот со всем вот этим одновременно, да, вот конфигурация сил изменилась. И изменилась в первую очередь, говорит Дермер, именно благодаря тому, что Нетаньяху не поддался на давление и продолжил войну, когда все хотели, чтобы он ее закончил.
Саша, ты хочешь добавить, прокомментировать или пойдем дальше?
Ну, можно сказать только, конечно, что да, вероятно, Нетаньяху думает, что главный национальный интерес Израиля заключается в том, чтобы он оставался у власти как можно дольше. Но мы как наблюдатели, да, и граждане Израиля, конечно, не скажут, что, ах, ну, он все-таки, да, действовал из национального интереса, который заключается в том, чтобы он оставался у власти, ну, тогда вопрос снимается, да, можно отменять газету «Нью-Йорк Таймс» в очередной раз, ничего плохого не случилось, все нормально, да. Понятно, что все эти его взгляды и нарративы тоже должны подвергаться критике, и с большой долей скепсиса мы можем их оценивать. Кроме того, в частности, да, в газете «Нью-Йорк Таймс», опять же, описывается, что армия, например, предлагала варианты устранения, ликвидации лидеров Хамаса еще летом 23-го года, и Нетаньяху их не одобрил, потому что он был уверен, да, в том, что вот его политика предоставления разрешения Катару передавать печально известные чемоданы наличных Хамасу покупают спокойствие, да, что Хамас себя будет вести поспокойнее, да, Хамас, может быть, вообще заинтересован сейчас больше в том, чтобы заниматься какими-то управленческими вопросами, а не борьбой с Израилем. Это все были ложные, как сейчас очевидно, идеи.
Ну да, это то, что как по-русски, так и на иврите называется концепция. Это слово принято произносить так с некоторой паузой и с усмешкой. Ну да, а еще у Нетаньяху была концепция. Вот про то, что да, что вот мы катарскими деньгами покупаем спокойствие Хамас, и в итоге допокупались до 7 октября.
Да, есть такой не очень приятный анекдот про концепцию «поменялась» в русском языке. Про действия армии Израиля в Газе давайте поговорим. На днях вышел текст Юваля Абрахама в журнале «Плюс 972», как местный код, да, и «Local Call» о механике, о логике действий солдат. То, что публиковалось про обстрелы мирных жителей, в частности, при раздаче гуманитарной помощи или воды, там не объясняется, там другой аспект. Хотя про это тоже, да, стоит сказать, что у солдат не просто есть установка для своей безопасности стрелять, она очень размытая и провоцирующая. Так вот, расследование Абрахама, оно про беспилотники. И там, по большому счету, похожая тактика применяется, а то и похуже. Когда армия находится даже на большом расстоянии от людей в Газе, там назначается зона безопасности, санитарная зона, зона смерти, как угодно это называйте. И есть установка стрелять по всем, кто в эту зону входит. В основном жертвы мирные, подавляющее большинство людей, семьи, те, кто пришел на развалины дома или просто в свою квартиру неразрушенную, чтобы забрать какие-то вещи. При этом люди, которые идут, те, кто являются целью, они не знают, куда зашли, потому что зона назначается без всякого объявления. Вести себя каким-то безопасным образом невозможно. Быстро движешься — опасность. Медленно вводишь в заблуждение, что не представляешь опасность. Поднимаешь что-то с земли — подозрительная активность. Все может быть расценено как повод для того, чтобы сбросить на тебя гранату. И термин там, который повторяется не одним человеком — обучение через кровь. На одних сбросили гранату с дрона, другие должны понять, что сюда нельзя. Но при этом зона может перемещаться, появиться в том месте, которое прежде как бы было безопасным. В общем, довольно жуткое расследование. Что про него думаете и как оно обсуждается в Израиле?
Ну, нужно сказать, что издание «Плюс 972» — это очень левое, очень критически настроенное к политике Израиля издание. Настолько левая, что вот газету «Хаарец» обвиняют в том, что она левая. Так вот, по сравнению с «Плюс 972», «Хаарец» — это просто самые умеренные центристы, которые только могут быть. И критики этого расследования, наверное, скажут, что опять это все основано на каких-то анонимных источниках, каких-то военных, которые обозначены инициалами, которых никак нельзя ни проверить, ни отследить, ни понять вообще, кто это такие и действительно ли они говорят правду. С другой стороны, можно понять, почему люди в таком тексте не выступают открыто, наверное. Но нужно сказать, что этот текст, в общем-то, не противоречит разным другим материалам, которые публиковались в самых разных СМИ на протяжении всей этой войны, в той же «Хаарец», в американских СМИ, где говорилось о том, что, во-первых, действительно армия использует дроны, в том числе дроны такие дешевые, которые любой человек может купить на Амазоне условно, и использовать их можно в огромных количествах, потому что они стоят по сравнению с военными реальными дронами копейки. Известно также, что армия на протяжении войны сильно увеличила то количество гражданского населения, да, которое может пострадать в результате удара определенного. Было довольно много, да, материалов о том, в частности, как используется искусственный интеллект, да, для того, чтобы обозначить определенные цели и вообще рассчитать, насколько имеет смысл эту цель поражать или нет. В общем-то, ничего в этом материале не выглядит из ряда вон выходящим, чем-то, о чем мы, опять же, не читали или не знали раньше. И понятно, в общем-то, за все это время войны в Газе, да, что жизни палестинцев потеряли свою ценность окончательно в глазах израильских военных и израильских политиков, может быть, даже в большей степени. Я думаю, что это очень интересный разговор вообще о том, как меняется война как таковая, да, с приходом вот этих технологий беспилотников, да, когда солдатам или офицерам не нужно даже быть на поле боя, чтобы отправлять вот это оружие за километры от себя. И, конечно, Израиль и Газа — это не единственный пример, да, то же самое происходит в войне России и Украины, то же самое мы еще раньше видели в последней войне в Нагорном Карабахе. Это реалии, да, которые меняются прямо сейчас, и экспертам, я думаю, еще предстоит, конечно, это осмыслить. И это такая интересная могла бы быть дискуссия на стыке разных дисциплин, да, то, что называется war studies, политологии, наверное, политической философии, да, насколько вот тот факт, что ты не стреляешь в человека безоружного с какого-то маленького расстояния, а ты направляешь, опять же, за несколько километров беспилотник, как это влияет на принятие решений. Снимает ли это какую-то ответственность или, наоборот, увеличивает. Да, когда принятие решений о уничтожении какой-то цели отдается на аутсорс искусственному интеллекту, да, что это тоже говорит о военных, об армии и о войне. Это очень далеко за пределами моей зоны экспертизы, да, поэтому я не могу отвечать на эти вопросы. Мне интересно их вот только задавать.
Ну, там, кстати, и статья называется, да, что-то вроде как в видеоигре. Артём, что думаешь про этот текст и про вот эту реальность войны в Газе?
Вот еще до расследования «+972», за пару недель до, вышло большое расследование в газете «Арец» про раздачу гуманитарной помощи. И это большая тяжкая история про гуманитарную помощь в Газе. Потому что, с одной стороны, это зона боевых действий, и участники боевых действий, согласно международному праву, обязаны заботиться о том, чтобы защищать мирное население, и, в частности, обеспечивать мирное население продуктами, медикаментами и так далее. С другой стороны, есть блокада Газа. Она есть, на самом деле, уже 20 лет, но понятное дело, что с началом войны она стала, в общем, почти герметичной. На протяжении первого времени войны там продолжало действовать Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам и организации работ. Структура ООН, которая была создана после Первой арабо-израильской войны, с ней была проблема. Проблема с ней была давно. Поскольку это структура ООН, большая часть людей, которые работают там на земле, это местные жители. Это жители той же самой Газы в том числе. И просто в силу того, что это один из крупнейших, если не крупнейший работодатель в Газе был, в которой, вообще-то говоря, там безработица сколько там, 40%, 50%, сейчас, наверное, уже 80%, просто по закону больших чисел не могло не быть так, что кто-то из этого персонала не оказался бы связан с Хамас. Помимо того, что некоторые члены Хамас работали в БАПОР, объекты БАПОР, включая больницы, школы, склады и так далее, использовались как объекты ХАМАС, поскольку они находятся под международной защитой, поскольку они объекты ООН. У Израиля был очень давний конфликт с БАПОР. Он и идеологический, и всякий прочий, но вот в чисто практическом смысле он заключался в том, что БАПОР зачастую прикрывает ХАМАС. По крайней мере, таково было обвинение. И некоторые сотрудники БАПОР участвовали в резне 7 октября. Это тоже, в общем, известно. И это в том числе признал сам БАПОР. Не в таких масштабах, как их обвиняет израильское правительство, но тем не менее. В общем, в конце концов, БАПОР изгнали. И это означало, что никакой гуманитарной помощи в Газе фактически нет. Потому что поставлять ее туда некому. И Нетаньяху, кстати говоря, возвращаясь к тому самому материалу «Нью-Йорк Таймс», там описывается в том числе разговор Байдена с Нетаньяху, когда Байден ему говорит: «Я не поеду в Израиль, я не буду выражать публично свою поддержку Израилю до тех пор, пока вы не обеспечите поставки гуманитарной помощи в Газу». На что Нетаньяху ему отвечал: зрелище грузовиков с гуманитарной помощью, которые едут в Газу, в то самое место, откуда пришли боевики, которые устроили резню 7 октября, это катастрофа, это конец. Меня тут сожрут, говорил Нетаньяху. В общем, наверное, в значительной степени он был прав, его бы действительно сожрали. Но в конце концов какие-то грузовики, значит, поехали. Решение, которое в конце концов придумали уже, когда Трамп стал президентом США, создали специальный фонд, так называемый гуманитарный фонд Газы. Он как бы американский. В общем, фактически всем более или менее понятно, что это такой израильский прокси своего рода. Это фонд, который, значит, существует на какие-то непонятно на какие деньги. Там известно, что частично его финансирует Госдепартамент США. Кто еще его финансирует, неизвестно. Возглавляет его христианский сионист. То есть, как бы, Израиль создал некую прокладку для того, чтобы обеспечить контроль над гуманитарной помощью, чтобы она не доставалась Хамас. 4 пункта открыто в Газе по раздаче этой гуманитарной помощи. Охраняют эти пункты армия обороны Израиля. Начали они работать в мае месяце. За прошедшие 2 месяца работы в очередях к этим пунктам раздачи гуманитарной помощи погибло что-то типа 600 человек. Это данные Министерства здравоохранения Газы, которым есть понятный скептицизм, но других данных все равно нет. Никто, кроме Министерства здравоохранения Газы, все равно эти трупы там не считает. Потому что эти пункты открываются на час в день, если вообще открываются. Туда собираются, естественно, тысячи, иногда десятки тысяч людей для того, чтобы получить паек гуманитарной помощи. Поскольку многим приходится за много километров ходить к этим пунктам, естественно, в основном это молодые мужчины. Большое скопление молодых мужчин, понятно, вызывает, мягко говоря, нервозность у израильских военных. Там нет никаких четких правил, что типа вот здесь стой, здесь не стой. При этом шаг вправо, шаг влево – это буквально стреляю на поражение. Буквально. Если кто-то вышел из очереди, по нему стреляют. И не дроном с гранатой. По нему стреляют из автомата или из пулемета. Или даже из миномета. Там были истории про то, что из миномета обстреливали группы людей, которые там, значит, чем-то не понравились израильским военным. Согласно вот тому самому расследованию «Гаарец», организация всего этого процесса основана на так называемой доктрине Ваха. Есть такой бригадный генерал Иуда Вах, который во время первой фазы войны отвечал за безопасность в коридоре Нецарим. Это такой участок в Газе, который примерно напополам рассекает сектор Газа, является таким своего рода санитарным кордоном. Палестинцам нельзя пересекать его, да, то есть вот всех, значит, эвакуировали с севера, и возвращаться, заходить за коридор Нецарим им нельзя. И там были развешаны какие-то предупреждения, но общий смысл был ровно это же самое обучение кровью. Типа кто-то попытался подойти слишком близко, его убили. Следующие уже не пойдут. Это и есть, собственно, вот эта самая доктрина Ваха. Сам Иуда Вах, его цитировали, он это не публично, по-моему, говорил, но это какая-то довольно широко известная его цитата, так сказать, идеологическая подоплека этой его доктрины заключается в том, что в Газе нет невинных. В Газе все террористы. Или, как минимум, сочувствующие. Да, потому что, ну, и резню 7 октября устраивали не только боевики Хамас, но и сочувствующие, которые присоединялись. Ну, и, в общем, кто там будет разбирать, кто там сочувствующий, кто хамасник, а кто невинный человек. По умолчанию в Газе все виновны. Поэтому любого по умолчанию мы считаем за комбатанта. И вот эта самая доктрина Ваха, так называемая, которая изначально была придумана для обеспечения безопасности и непроходимости коридора Нецарим, применяется при охране пунктов раздачи гуманитарной помощи и, по-видимому, распространяется на самом деле на всю территорию Газы. Везде любое неосторожное движение считается подозрительным, а при малейшем подозрении это зона боевых действий, поэтому сразу стреляем на поражение. Разумеется, тут не пахнет никакими женевскими конвенциями, даже близко. Ну, то есть доктрина Ваха напрямую отрицает важнейший пункт женевских конвенций про развлечение комбатантов и некомбатантов. По умолчанию все считаются комбатантами. Но, насколько я понимаю, эта доктрина, опять же, я в кавычках все время говорю слово «доктрина», вызывает некоторый отклик, скажем так, в сердцах значительной части израильской публики. В первую очередь, конечно, правой публики. Потому что вот эта вот подоплека, что в Газе нет невинных, это, конечно, очень популярное представление, что они там нас все просто ненавидят, они просто нас хотят всех убивать. И это абсолютно зеркально с противоположной стороны. Палестинцы, тот же самый Хамас, совершенно с тем же успехом может заявлять, что да, эти все израильтяне, они нас все ненавидят, они нас просто хотят убивать. Да, это вот, вот в этом смысле это абсолютно симметричное такое представление друг о друге. Но армия обороны Израиля очень технически продвинутая армия, поэтому у нее гораздо больше возможностей реализовывать вот эту доктрину.
Все понятно. Спасибо за объяснение. Я предлагаю заканчивать. И был обещан еще третий сюжет. Он, собственно, про Газу, про предложение министра обороны Израиля создать гуманитарный город, 600 тысяч человек. В Газе за этим можно выйти нельзя. По периметру израильской армии внутри за порядком будет следить некая третья сторона по договоренности с Израилем. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт на неделе сравнил это с концлагерем без обиняков, в общем-то. Выразился. Это про перспективу и про политику нынешнего правительства. Как, опять же, в материале написано, который мы в самом начале обсуждали, есть высокая степень вероятности, что Нетаньяху может выиграть на будущих выборах, в неочередных или в 2026 году, и это все продолжится. С Газой этот кризис, из которого непонятно, как выходить, ничего хорошего не будет, видимо, происходить в этой связи. Что думаете про гуманитарный город и про перспективу?
Ну да, гуманитарный город — это, конечно, такое название в очень больших кавычках. Предполагается, что 600 тысяч палестинцев, а потом и все палестинцы будут сосредоточены на этом небольшом клочке, да, примерно 15% от территории Газы. И да, план, как это представил Исраэль Кац, министр обороны Израиля, что да, мы отделим Хамас от мирных жителей, в скобках, да, опять же, большой-большой знак вопроса. И им туда, значит, мы будем поставлять гуманитарную помощь, мы им будем оказывать всяческие услуги, да, там, медицинские и прочее. Этот город предполагается возвести за 60 дней перемирия, которое еще не заключено, но которое вроде когда обсуждается. Ну, и впоследствии, видимо, будет это, если не территория расширена, да, то, по крайней мере, количество людей, которые на этой территории будет сосредоточено, будет увеличено. Критики действительно, во-первых, сравнивают это с концлагерем, да, потому что оттуда, как предполагается, по крайней мере, до окончания войны выйти будет невозможно, если только в какую-то другую страну уехать, улететь, не знаю, что очень проблематично и практически невозможно. И это воспринимается как шаг к давнему предложению Дональда Трампа, от которого он периодически отказывается, потом опять к нему возвращается, но которое нашло очень большой отклик среди израильских ультраправых о трансфере фактически палестинского населения из Газы. Да? То есть сначала вы все население сосредотачиваете вот в одной вот этой маленькой зоне, там их жизнь еще более ужасна, чем она была до сих пор, просто потому что это огромное количество людей, и дальше там как бы посмотрим. И один из лидеров оппозиции Яир Лапид задал несколько вопросов, да, в связи с этим, кто эту территорию будет охранять, какой там будет забор под током или обычный, кто этих людей будет кормить, да, кто эти услуги им будет оказывать, сколько это будет стоить, и кажется, что это будет стоить очень дорого. И, в общем-то, к чему это все ведет, да, это большие-большие вопросы, и, в общем-то, даже армия говорит о том, что в этом плане очень много дырок, этот план очень дорогой, очень долгий, и, в общем-то, совершенно невозможный, на что премьер-министр говорит, если это дорого и долго, завтра представьте мне план, который будет дешевым и быстрым. Поэтому, да, пока это все обсуждается, пока это вопрос теоретический, тем более, что и перемирия нет, и, возможно, как раз обсуждение этого плана сорвет возможную сделку. Но я думаю, что за эти два года почти мы должны были научиться никогда не говорить никогда и не определять что-то как невозможное, потому что оказывается, что возможно все.
Артем, что думаешь?
Мне кажется, важным подчеркнуть, этот план представил, конечно, Исраэль Кац, но это не план Исраэля Каца. Разумеется, это план Нетаньяху, и министр обороны Исраэль Кац – это примерно как министр иностранных дел Гидеон Саар. То есть он как бы да, но на самом деле Министерством обороны руководит, конечно, Нетаньяху, именно поэтому там сидит верный ликудник Кац, а не независимый человек Йоав Галант, который там сидел изначально. Когда в свое время, в марте это было, да, Дональд Трамп сказал, что а давайте мы выселим всех палестинцев и устроим в Газе ближневосточную ривьеру, Ну, как бы такая рабочая гипотеза очень многих наблюдателей была в том, что это такой переговорный прием. Он вот, значит, заявляет какую-то заведомо завиральную и заведомо неисполнимую идею, задирает планку, чтобы было что сдавать потом. Видимо, нет. Видимо, это какая-то серьезная идея, которую они... Ну, вот сейчас Нетаньяху прилетел из Вашингтона, он там провел несколько дней, и каждый вечер он, значит, подолгу ужинал и беседовал с Трампом. И, видимо, это они там обсуждали в том числе. Вот тот самый день после, что же делать с 2 миллионами палестинцев, когда мы там, значит, в конце концов свергнем Хамас, что бы это ни значило. А кто там будет управлять, а что там будет дальше происходить? Ну и, в общем, видимо... так сказать, рабочая гипотеза нынешняя заключается в том, что это будет военная оккупация. Гражданская администрация там будет привозная, видимо, из Объединенных Арабских Эмиратов, видимо, из Египта, возможно, из Иордании, возможно, из Саудовской Аравии. И эти оккупационные силы будут очень стараться выселить оттуда как можно больше палестинцев. То есть, естественно, все всегда будут говорить, что это исключительно добровольная иммиграция, что мы тут никаких этнических чисток не устраиваем, что вы, нет-нет. Но просто вы сами видите, тут руины, тут ни воды, ни света, ни газа, ни еды, ни работы, вообще ничего. Мы вам предоставляем возможность, значит, всем уехать. Да, и этот самый так называемый гуманитарный город на руинах Рафаха, по всей видимости, предполагается, как такой, цинично говоря, такой логистический центр. Такой вот хаб, куда можно, значит, всех собрать, отфильтровать, да, собственно, фильтрационный лагерь, да, там на входе есть фильтрация, что, типа, тебя проверяют, что ты не принадлежишь к Хамас, к исламскому джихаду или еще к чему-нибудь нехорошему, после этого тебя туда впускают, дальше тебя оттуда уже обратно не выпускают, видимо, единственный способ оттуда потом уехать, это уехать в другую страну, куда, опять же, не знаю, там с Суданом шли переговоры, с Сомали, да, то есть это такая... мягкая этническая чистка, которая не называется, разумеется, этнической чисткой, но, ну, вот как бы, если посмотреть на словарные определения, да, вытеснение определенной категории населения, определенной группы с определенной территории насильственными методами или методами разнообразного принуждения. Ну, в данном случае, в первую очередь, экономического. Ну да, это этническая чистка. И, видимо, вот возвращаясь к тому, про что мы говорили в самом начале, у Нетаньяху есть видение. Израиль, который контролирует всю территорию исторической Палестины. И в нынешних обстоятельствах, видимо, единственная возможность этого добиться – это просто-напросто убрать оттуда арабов. Убрать палестинцев, по крайней мере, вот из сектора Газа. Или значительно сократить их количество. Сейчас там население предполагается что-то в районе 2 миллионов человек, чуть больше, чуть меньше по разным оценкам. Вот если они собираются построить этот самый так называемый гуманитарный город на 600 тысяч человек, ну, то есть это вот уже там четверть или даже больше четверти населения сектора Газа как бы изымается оттуда. Видимо, конечная идея примерно это, да, но тут важно добавить, что это именно идея. То, что это удастся, совершенно не факт, и по-прежнему мы можем примерно с равной уверенностью утверждать, что это такой стратегический план мягкой и растянутой во времени этнической чистки, или это просто такая переговорная позиция. Мы вас сейчас, вот, значит, запугаем гуманитарным городом, чтобы потом выбить из вас какие-то уступки. Да? В зависимости от того, как будут развиваться дальнейшие события, это можно сыграть и в ту сторону, и в другую. И это такая как бы стратегическая амбивалентность, извините за выражение, которую Нетаньяху, вообще говоря, очень любит в целом в своей политике. Ну и вот в данном случае тоже.
Это были Александр Апельберг, востоковед и автор телеграм-канала Апельберг. Пока-пока.
Пока.
И Артем Ефимов, журналист «Медузы». Спасибо, пока.
Спасибо, пока.
На прощание, как всегда, напоминаю, что «Медуза» де-факто сейчас является общественным СМИ, в том смысле, что наше финансирование зависит от аудитории, от вашей добровольной поддержки, от поддержки слушателей, читателей, зрителей. Если у вас есть возможность, если для вас это безопасно, если вы находитесь за границей, кстати, включая Израиль, и можете нас поддержать, сделайте это, пожалуйста, для того, чтобы и вы могли читать, слушать, смотреть то, что делает редакция «Медузы», и для того, чтобы люди в России, для которых невозможным стало поддержка нашего издания, тоже получали независимую информацию. Знаете, не так давно мы попросили нашу аудиторию от своего имени рассказать о том, чем им важна «Медуза» и почему они хотели бы, чтобы вы, те, у кого есть возможность помогать нашему изданию, продолжали это делать или начали, если вы никогда этого не делали. Я хочу прочитать вам сегодня сообщение, которое пришло от Варвары. Она написала: «В России очень трудно жить в условиях пропаганды и отсутствия свободы слова. Когда читаешь или слушаешь официальные СМИ, кажется, что вокруг одна нечисть. Поэтому работа независимых журналистов не просто позволяет видеть события в истинном свете, но и помогает понять, что в России остались люди с непромытыми мозгами. Нас мало, но мы есть, и очень важно об этом знать. Я читаю все письма читателей «Медузы», потому что могу подписаться практически под каждым из них. И если письмо из России, я понимаю, что сейчас где-то есть человек, который, как я, против войны, против преступной власти, и, возможно, он сейчас так же, как я, читает «Медузу». Это позволяет не впасть в отчаяние и ненависть». Ну, не знаю насчет того, что мало людей, которые хотели бы жить даже не то, что какой-то оппозиционной нынешнему режиму жизнью, а просто нормальной жизнью. Согласитесь, свобода слова, право на распространение информации — это довольно обычная, базовая вещь. Она у нас была и должна быть. Уверен, что таких людей довольно много. В этом смысле я с Варварой не соглашусь. Но вот это чувство, что когда ты читаешь издание и знаешь, что есть люди, которые тоже читают, что ты не один, оно, мне кажется, очень важно. Спасибо большое Варваре и спасибо всем, кто откликнется на ее сообщение. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До встречи.